Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Сегодня я решил немного отвлечься от продолжения той темы, которая у нас была на прошлом занятии. Там следующее занятие еще должно созреть. А вот сегодня я решил взять тему, связанную непосредственно с базовыми положениями доктрины нашей церкви, и перевел часть статьи священника новой церкви Эрнста Пфейфера, который, можно сказать, является инициатором и основоположником развития доктрины небесной новой церкви в мире. Чтобы представить немного историю написания этой статьи, развитие доктрины новой Господней Церкви началось в Голландии. Там была община всеобщей новой церкви Нового Иерусалима, и в ней был пастор, вот этот Эрнст Пфейфер, и под его руководством в этой общине началось определенного рода доктринальное просветление. Там был человек, такой Зеллингер, который утверждал, что он в просветлении увидел, что латинское слово является словом в своей полноте. И у них вот этот Пфейфер вошел тогда в это учение. Он начал читать проповеди, там люди писали статьи, небольшие заметки. И все это начало издаваться в ежемесячном журнале этой церкви, который назывался «De Himmlische Lehre», что в переводе с голландского значит «небесное учение». Я думаю, что издаваться он начал на деньги Теодора Питкерна, который был тоже вовлечен в это развитие учения. Но все эти проповеди, как вы понимаете, статьи и так далее, весь этот журнал был на голландском языке. И в Соединенные Штаты доходили только отрывочные слухи, сведения, там отдельные статьи, представления о том, что происходит в голландской общине. И там пытались осмыслить происходящее. И хорошо вам известный священник, председатель Академии Богословской школы, Альфред Эктон, написал статью в ежемесячном издании «Всеобщей новой церкви», в которой он пробовал проанализировать, что же происходит в Голландии на основании известного ему на тот момент. И вот Эрнст Пфейфер решил написать ответ на эту статью, потому что он был совершенно не удовлетворен тем, как там доктрина Господней Новой Церкви была изложена. И он с очевидностью написал эту статью на английском, и она предназначалась для такого последовательного изложения того, что, собственно, происходит в Голландии, о чем вот эти вот заметки, проповеди, занятия и так далее, которые печатались в этом журнале. И это, можно сказать, назвать первым таким систематическим изложением развивающегося в голландской общине учения на английском языке. Но эта ситуация может быть представлена, как у нас. Вот я развиваю, допустим, учение на русском языке, а в Штаты доходят только отдельные сведения где-то со стороны. И иногда я перевожу там что-то, излагаю какие-то там положения, приезжаю туда. И вот так была написана эта статья Эрнста Пфейфера, которая была напечатана. Я думаю, что она была сначала послана и напечатана там, в Соединенных Штатах, а потом уже появилась в переводном издании, потому что когда завершилось формирование доктрины, Питкерн оплатил перевод с голландского языка, и издание на английском 4 томов материалов из этого журнала, выдержек, которые вот существуют в таком великолепном издании, в твердой обложке, на замечательной бумаге, ну и, к сожалению, которыми мало кто интересуется. И чем интересна эта статья, опять же подчеркну, что это именно изложение в последовательной форме самых основных положений, которые представлялись на тот момент Эрнсту Пфейферу, изложению человеком, который фактически руководил развитием этой доктрины на тот момент. К сожалению, потом он был исключен из Новой Господней Церкви, там по разным причинам, но прежде всего его обвинили в том, что его жизнь не соответствует учению. А там тогда очень строго относились, потому что считалось, что человек, который не живет жизнью преобразования и возрождения, не может иметь подлинного просветления и слова, о чем, как бы, в частности, будет эта статья, которую мы будем с вами разбирать. Но я не очень хорошо знаю историю его изгнания из Новой Господней Церкви, но, тем не менее, он до конца своей жизни занимался этим учением уже самостоятельно. И статья эта достаточно объемная. Я разбил ее на отдельные куски, которые я, не торопясь, буду переводить и на их основании делать доктринальное занятие. Они хорошо расчленяются на такие отдельные логические кусочки. Вот сегодня я прочту вам перевод первой части этой статьи, первого этого логия. Я уже 3 выделил, там еще есть куда идти. И мы с вами подробно разберем, о чем же, собственно говоря, в этой статье Эрнст Пфейфер пытается говорить людям во всеобщей новой церкви. А поскольку эта статья была написана не в качестве доктринального диалога между священниками, потому что большинство материалов такого полемического плана были написаны именно в процессе обсуждения священниками всеобщей новой церкви между собой положения этого нового учения, то она обращается к более широкому кругу слушателей, то есть ко всем членам церкви, и поэтому написано в такой более доступной форме, но менее догматической. Там есть ссылки отдельные на, скажем так, выдержки из латинского слова, но они не столь многочисленны, как они присутствуют в таких настоящих догматических полемических статьях. Я исключил из перевода этой статьи отдельные полемические моменты, где автор полемизирует с Альфредом Актоном, так как мне это показалось несущественным. Я ставил своей целью именно перевести все, что сказано, непосредственно с изложением доктринальности вот этого вот нового учения веры. Итак, давайте перейдем к тексту этой статьи. Подлинным предназначением ежемесячного издания голландской общины всеобщей новой церкви Нового Иерусалима «De Himmlische Lehre», или же «Небесное учение», как это было обозначено на титульной странице и четко провозглашаемо на протяжении первых 2 страниц первого номера журнала, является демонстрация следующих положений. Первое, что писание Эммануила Сваденбурга есть 3-м заветом Божественного Слова, а также и что все, сказанное в учении Нового Иерусалима о Священном Писании относительно Божественного Слова, относится там не только к Старому и к Новому Завету, но также и к Завету Третьему. И во-вторых, также и то, что все, что провозглашаемо в латинском слове относительно учения о Церкви, все оное относимо там исключительно и единственно к тому подлинному учению, которое в продолжении процесса возрождения Новой Господней Церкви порождаемо в оной от Господа. То есть, как видите, по большей части, когда люди говорят, обсуждают, спорят об этом новом доктринальном просветлении, то они концентрируются на первой части. Да и то не вот в таком смысле, что все, что сказано в книге о Священном Писании должно быть применяемо без всяких остановок к текстам книг Сведенборга, но в том, что вот, дескать, это о том, что там есть соответствие в книгах Сведенборга. И у многих это вызывает очень негативную реакцию, потому что они считают, что все соответствия уже ясно и четко были изложены в объяснении духовного смысла Ветхого и Нового Завета. Реакция эта достаточно острая часто. Вот у нас в самой общине была история с человеком, если вы помните, который очень остро воспринял эту идею, очень негативно, который в результате ушел из нашей общины. Ну, вы знаете, о ком я говорю. Но, как вы видите, здесь есть второй пункт. И вот этот второй пункт говорит о том, что все, что провозглашаемо в латинском слове относительно учения церкви, все оное относимо там исключительно и единственно к тому подлинному учению, которое в продолжении процесса возрождения новой Господней Церкви порождаемо в оное Господа. То есть, как будет это показано в дальнейшем, что учение или же доктрина в новой Господней Церкви не образуется путем рассудочно-природного чтения книг Сведенборга, путем логического и аналитического вычленения оттуда отдельных положений и развития вот этой вот линейно-природно-рассудочной доктрины, но что подлинное учение Церкви является результатом непосредственного внутреннего откровения и пребывает в Церкви только как это откровение в каждом индивидуальном сознании. Тут это можно сравнить, например, со светом лампочки. То есть, пока ток не пошел по лампочке, мы имеем все. Вот, люстра, лампочка, нить накала, все, что нужно, а оно не светит. Почему? Потому что нет электрического тока. Как только его включили, лампочка засветилась. И самое главное в лампочке, это именно вот этот вот свет, который исходит от нити накала. Все остальное служит только посредием, вспомогательными инструментами для получения вот этого света, исходящего вокруг. И не имеет никакой самостоятельной ценности. Так и в церкви. Подлинное учение, подлинная доктрина существует индивидуально в каждом сознании, как непрерывный поток внутреннего откровения. И если выключатель выключили, и свет остановился, то у человека в памяти остается представление, что да, он пребывает в подлинном учении церкви и так далее, но это тогда становится глубочайшим заблуждением. Потому что если вот в данный момент, всю секунду в нем нет вот этого внутреннего откровения, он не пребывает в учении церкви. Какие бы замечательные познания у него не обретались бы в научностностях его памяти природной о том, как он вот был в этом учении еще совсем недавно. Я вот приведу пример, такой очень характерный на своем собственном опыте. Я когда-то очень хорошо играл в шахматы. Ну, действительно, неплохо. И прошло много лет, я не подходил к доске, все. И у меня когда-то была программа для игры с компьютером в шахматы. Я так свободно на третьем уровне там играл. И сейчас у меня попалась такая программа в электронной книжке. Я ее включил. И я помню, что я хорошо играл в шахматы. И я начал пробовать играть. Я не могу пройти даже первый уровень. Хотя в памяти сохранилось, что да, я хорошо играю в шахматы. То есть я полностью потерял вот это вот внутреннее умение, внутреннее состояние игры в шахматы. И вот точно так же и с доктриной церкви. Человек может помнить, что он даже, что он пребывал в подлинной доктрине церковной, но если это прекратилось, то вся его память только обманывает его. Она его надмевает ложными упованиями и надеждами. Потому что если нет этого внутреннего просветления, которое совершается из непосредственного Господнего присутствия в сознании у человека, то у него нет подлинного учения новой Господней Церкви, и он фактически не обретается внутренне в новой Господней Церкви и даже не обретается в ней внешне, а пребывает только в неких изобразительных и представительностях этой самой новой Церкви из своей памяти природной. Вот, продолжим дальше чтение этой статьи. Основание, из которого движение Дохимилишелир извлекло декларируемое предназначение для своего существования, и на каковом онное предназначение основываемо, есть ничто иное, как, собственно, именно смысл буквальный латинского слова. В статьях, помещаемых в журнале «Дохимилишелир», было подробно продемонстрировано, что подлинное прозрение, духовное в слове, необретаемо посредством логических умозаключений, ибо в обретении подлинного прозрения рассудочное природное или же аналитические умозаключения неупотребляемо, ибо подлинное прозрение в духовном истинном нисходит исключительно от единого Господа и есть откровение из перцепции духовного просветления. Именно из уразумения той истины, что человек никоим образом не в состоянии разуметь слово, и таким образом также и слово латинское, если только он не обретает от Господа подлинное прозрение духовное, или же настоящее разумение этого латинского слова, и началось в движении Дохимилишелир развитие его новой доктринальной позиции. Это было четко задекларировано на страницах журнала Дохимилишелир. Там было сказано, что в процессе прочтения 12 главы из книги «Тайны небесные» нам открылось, что в церкви подлинное учение должно быть порождаемо исключительно от Господа Единого, и что без такого учения, непрерывно рождаемого в ней, церковь попросту не может существовать далее. То есть тут вот как бы проскакивает история возникновения этого просветления. Наверняка они там, в общине, последовательно изучали главы из книги «Тайн небесных». И вот когда они дошли до 12 главы, у них вот как бы включилась лампочка, произошло определенного рода просветление. А что такое 12 глава? Начиная с 12 главы, книга «Тайны небесные» говорит о Господнем прославлении, то есть об обожествлении Господом своего человеческого сущего. Потому что до 12 главы там говорится о древнейшей церкви, которая представительствовалась Адамом и Евой, о ее истории, об истории вот этой вот древней церкви, то есть Ноах и его сыновья, об истории там иудейской церкви, христианской церкви. То есть говорит о более, по смыслу буквальному, говорит о более внешних вещах. А вот начиная с 12 главы, «Тайны небесные» переходят к вещам, относящимся именно к Господнему, человеческому сущему. А вот в Академии, богословской школе, есть курс Господнего прославления, который как раз из 12 до 18 или 24, не помню, главы, основывается, это просто вот сидят ученики, читают стих за стихом, номер за номером эти главы, проводят семинары, обсуждают под управлением преподавателя происходящее. И этот курс является как бы венцом, самым завершающим курсом в обучении в богословской школе уже на 4-м году. Со мной, кстати, произошел забавный казус. Этот курс и ведет 2 семестра. И вот первый семестр, еще когда я боролся с английским, потом начался 2-й семестр, и мне дали этот курс, и я на него ходил, и все. И где-то ближе к концу курса декан вдруг обнаружил, что на самом деле мне его дали по ошибке. Что этот курс дается только в самом завершении. Но поскольку я уже фактически его прошел, то они мне разрешили его доходить, и потом я на него пошел и на вторую часть этого курса следующий семестр. Вот такое вот интересное божественное провидение было в моем отношении. И это действительно нечто потрясающее. И вот люди, изучая вот этот вот курс, там у Зеллингена такого произошло внутреннее просветление. Он вдруг увидел, что, во-первых, латинское слово является Господним словом в его полной полноте, а с другой стороны, как это сейчас будет изложено дальше, он увидел, что подлинное постижение божественного слова, духовное, возможно только из непосредственного божественного откровения. Совершенно новое просветление пришло к нам, когда мы прочли в толковании на 12 главу Бытия, что учение в церкви происходит из духовного состояния сознания, порождаемого небесным состоянием оного, но отнюдь не из рассудочного природного происхождения. Сейчас, секундочку. Странно. И что лишь тогда учение совершенно, и что учение будет совершенно ничем, если при его формировании будет употребляемо рассудочное природного происхождения, и что никакое подлинное учение не может существовать от такого рассудочного состояния сознания, а также что поскольку Господь есть Словом, Он также есть и живым учением в церкви. Ибо не существует никакого такого подлинного учения в церкви, которое не было бы именно божественного происхождения. А также, как было сказано в главе 22 там, что Господь Сам и есть, собственно, учением церкви. Из всего того, что Латинский Завет учит относительно слова и относительно учения в церкви из слова, а также относительно взаимного соотношения между словом и учением из слова, совершенно очевидно следует, что церковь действительно обретает от Господа определенного рода универсальное откровение или же слово, которое служит в церкви внешним источником всего истинного, а также обязательным основанием в сознании для любого рода мышления там. Но, тем не менее, исключительно посредством линейного изучения этого слова и таким образом посредством кажущегося наития истинного природного извне, церковь никоим образом не может войти в обладание подлинно духовного истинного. И посему в церкви, если только оная будет подлинно церковью, видимость наития истинного и слова извне должна всегда и непременно обращаться в действительное наитие подлинно истинного из внутреннего состояния сознания. Или же из доброго во внутреннем сознании, принадлежащего там самому Господу. Ибо истина заключается в том, что наитие из природного состояния сознания или же наитие из природного в духовное состояние сознания совершенно противно порядку творения, и посему абсолютно невозможно, и что всякое подлинное наитие в сознании есть наитием духовным, или же наитием из духовного состояния сознания в природное состояние сознания. В книге о Священном Писании есть такое место, где говорится, что слово без учения или же доктрины, которое должно быть происхождение духовного, это как подсвечник без свечки, без пламени, то есть лампа без пламени. То есть все, вот как мы говорили, есть, а пламени нет. Но это часто воспринимается как учение церкви, которое называется его доктриной. Поэтому латинское слово говорит, что вот доктрина церкви, священники должны учить согласно доктрине своей церкви. Книжка о Священном Писании посвящена очень много вот этому предмету, как развивается доктрина и в церкви. И до сих пор вот во всеобщей новой церкви, до нее было убеждение, что вот есть некая доктрина церкви в качестве статей, положений, проповедей и так далее. И что как бы в свете этой доктрины должно читаться божественное слово Ветхого и Нового Завета. И что латинское слово это есть именно вот это просветленное, данное от Господа, небесное учение или же доктрина церкви. А вот тут вот четко говорится, что на самом деле учение или же доктрина церкви это определенного рода внутреннее откровение. Все написанные доктринальные занятия, проповеди и так далее, их можно линейно изучить, составить себе правильный подход к слову «все», но это не есть подлинное учение церкви. Это только посредие, с помощью которого человек вводится, приводится к этому подлинному учению. Но подлинное учение в сознании у человека является только тогда, когда в нем совершается вот это вот внутреннее откровение. А оно может совершаться только тогда, когда человек преобразуем и возрождаем Господа. И вот именно этот момент вызвал, продолжает вызывать острое неприятие у многих в той же всеобщей новой Господней Церкви. Почему? Потому что получается, что они мудрые, умные, образованные, особенно священники, кончившие там 4 года обучения в академии, которые составляли статьи, которые проповеди писали и так далее, им вдруг заявили: братцы, вы не находитесь в учении новой Господней Церкви, потому что у вас не включилась вот эта внутренняя лампочка, у вас нет внутреннего откровения. Как же так, заявляли они, это что ж получается, что мы не возрожденные, а мы возрожденные? Мы говорим: нет, не в этом дело. Просто если эта лампочка не включилась, то нет у вас внутреннего учения церкви подлинного. И вы фактически в церкви еще внутренне не пребываете, а только в внешних представительностях этой церкви. А у вас типа включилось? Ну да, а у нас вот включилось. И это вызвало очень острую негативную реакцию, кончившуюся тем, что епископ повздорил с этим, с Фейфором, потому что на них было очень, оказалось очень большое давление от епископа, от корпуса священников Всеобщей Новой Церкви. Они начали просить своего собственного епископа, который бы управлял их делами. Кончилось тем, что епископ после этой ссоры, никто точно не знает, что было у них в разговоре, исключил Фейфера из Всеобщей Новой Церкви. И с ним ушла вся голландская община, в которой он был пастором, и к ним начали присоединяться люди из Соединенных Штатов, об этом есть многочисленные документы. Но вот все упиралось в том, что если человек говорит, что невозможно без внутреннего просветления, подразумевается, что в нем есть вот это внутреннее просветление, а это вызывает у окружающих очень большое раздражение. И истина эта становится совершенно очевидной, если только уразуметь, что слово в его смысле буквальном или же таковом, в каком оно было явлено в восприятии природным, есть словом в последних началах сознания тварного, и что слово в его началах есть, собственно, самим актуально присутствующим в сознании живым божественным человеческим сущим. В последних началах чувственного восприятия в сознании слово есть научностностями или же принадлежностями памяти природы, присутствующими в сознании у человека из смысла буквального латинского слова. А вот слово в своем внутренних, духовных началах у человека в сознании есть добрым Господним, насаждаемым им от себя самого в сознании у человека возрожденного. То есть внешнее слово – это познание памяти человека природного. Обычно говорят о слове как о книге. Но слово как книга – это священное писание. Она лишь представительствует по соответствиям определенное внутреннее духовное состояние сознания. И эти определенные внутренние духовные сознания есть познание памяти у человека. Вот если мы возьмем, например, Священное Писание и разберем его по отдельным словам, то эти все слова входят в словари, и они сами по себе ничего из себя священного не представляют. И они, что самое главное, все являются органическими формами нашего мозга. Вот, например, если мы берем, вот вы возьмете слово на английском или на латинском, откроете, и для вас это будут только черточки непонятные. То есть этот ключ, у вас нет двери, к которой бы подошел этот ключ. Потому что внешняя книга – это только ключ, который должен открыть определенного рода двери в сознании сформированные. И это двери этого сознания – это прежде всего язык, на котором написано это слово. Вот этот вот дверь открывается в сознании детей путем обучения. Они сначала входят в язык, а потом, войдя в язык, который составил принадлежность их памяти природной, они с помощью этого ключа языка могут открывать двери другие. Это уже произведение книги. Вот, например, даже если вы возьмете на русском языке написанный учебник по математике, то вы там будете видеть какие-то знакомые понятия, слова, но изложения в этом учебнике останутся для вас абсолютно закрытыми. Если вы возьмете, например, технологическую карту какого-то профессора, там, химического производства, какой-нибудь научный труд по физике и так далее, он для вас останется закрытым. Почему? Потому что есть внутренний язык понятий или же идей. Вот для этого люди идут, учатся специально там, на факультет физики, на факультет математики, чтобы в них открылись вот эти, появились вот эти вот внутренние двери. Вот они изучили основные представления по математике выше, скажем, потом они берут какую-нибудь там книгу по математическим графам. И этот ключ в этих представлениях для них открывает совершенно новую дверь. Вот в школе, в университете нам, так сказать, насаждают в наше представление памяти вот эти вот познания памяти природной, которые являются дверьми. Но эти двери закрыты, потому что они в общем. Чтобы их открыть, нужна конкретная книга. И вот так же самое и со Священным Писанием. Мы сначала, у нас должна быть насаждена дверь языка какого-нибудь. Потом нужно, чтобы на этом языке было переведено это Священное Писание. Например, даже если вот взять русский, скажем, у нас есть переведен там «О небе об аде», «Супружеская любовь», в какой-то степени «Тайны небесные», как уж они там не переведены. А вот книга «Апокалипсис» истолкованная, у нас есть только первая глава в переводе. Ну и отдельные места, которые я переводил. Если вы ее возьмете, у вас нет той двери, и не только у вас, а вообще в сознании русскоязычного эгрегора, назовем это так, нет вот той вот двери, которую можно было бы открыть. Почему? И это не представительствуется тем, что нет вот писанной книги, писанного перевода. Когда переводчик работает над переводом, он фактически строит внутри себя вот эту вот дверь. Он вводит ее в национальное сознание, которое связано вот этим вот языком. И поэтому работа переводчика на самом деле очень нелегкая. И чем он более профессионален, тем более совершенную дверь он построит. Потому что дверь может быть вот как в «Алисии норе», такая узкая, что туда только пальчик засунешь, а никак войти не можешь. Или даже ложный, если перевод ложный. Ты вроде в дверь вошел, на самом деле ты постоянно за ней не то, что вот было изначально, а какие-то свои домыслы переводчика, искаженные и извращенные. И поэтому, когда мы говорим слово, когда латинское, мы читаем в латинском слове понятие слова, надо понимать, что есть два вида слова. Вот эти вот органические формы природные. Что такое органические формы природные? Это формы чувственного восприятия, которые мы в себе ощущаем, как некие органические формы нашего мозга, например. И которые мы даже можем извне там рассмотреть под микроскопом, сделать снимок под рентгеном и так далее. Но это лишь представительности по соответствию вещей духовных. Потому что чувственные формы природного восприятия, которые называются природными познаниями памяти, они представительствуют по соответствиям определенного рода понятия духовные. И терминология священного писания, опять же говорю, она присутствует во всех словарях. Сама по себе она не священна. Она становится священной, когда она заключена в форму предложений, логик, в которые представительствуют по соответствиям определенного рода внутренние духовные представления сознания, которые пребывают в раздельной степени сознания, то есть в ее духовной степени. И они поэтому представительствуют по соответствиям вот эти вот органические формы или же природное познание, вот это вот само внутреннюю степень. И эти внутренние состояния сознания являются благами и истинностями духовными и небесными в высшей раздельной степени нашего человеческого сознания, которые могут принадлежать нам потенциально, а могут и не принадлежать, если вы вспомните проповедь о семи степенях человеческого сознания, это могут быть протезы. Они могут быть принадлежать ассоциированным с нами добрым духом и ангелом, а не являться нашим собственным. Подлинное благо и подлинные истинности, тем не менее, или же таковые, которые актуально живут в сознании у возрожденного человека церкви, являемы в существовании там лишь между такими состояниями сознания, когда человек в своем взаимодействии, как бы от себя самого, делает возможным для Господа воздействовать его сознание из первых или же духовных состояний посредством последних или же природных состояний подлинными духовными и небесными принадлежностями в нем. Ибо Господь в человеке действует никоим иным образом, как лишь из первых или же духовных принадлежностей сознания, посредством последних или же природных состояний сознания у него. Ибо действование исключительно посредством одних лишь последних или же природных состояний сознания совершенно невозможно, согласно порядку творения. Ибо хотя последнее начало сознания или же научности из буквы латинского слова там и действительно есть совершенно необходимым основанием для божественного действования в сознании, но подлинная актуальная жизнь в сознании у человека обретается не в последних его началах, но в самых первых, ибо последнее начало сознания существует исключительно для тех последующих принадлежности сознания, которое на основании этих последних начал сознания образуемо из его первых начал. То есть вот тут два момента. Первое, что если нет последних начал творения или же природных, они же органические формы природные и так далее, Господь не может действовать. Вот если какое-нибудь племя Мумба-Юмба, где нет не только там божественной книги слова, но даже письменности и никаких учений, даже в виде легенд, когда Господь действует на них сознание, то Он это действие возбуждает в них только их чувственные телесные побуждения. То есть этот Мумба-Юмба вскакивает, кричит, так сказать, поэтически рассуждает о растениях, солнце, луне, геопардах, там, любви к своей девушке. И то же самое воздействие на человека образованного, который может иметь доступ к Божественному Писанию, приведет его к изучению этого Писания, к разумению того, что надо жить в согласии с этими заповедями и к началу жизни по этим заповедям. Потому что дикарь, когда у него есть побуждение, скажем, божественно-супружественной любви, он это воспринимает в чистой воды чувственность. Он не знает, что должна быть только одна жена, что должна быть одна семья и так далее. Это у него вызывает чистой воды похоть. Вот это описывается в латинском слове, что когда на небесах ангелы погружаются, происходит новое откровение божественное, то в самых нижних слоях мира духовного начинаются массовые прелюбодеяния и, так сказать, похотливые деяния. Почему? Потому что когда есть последняя степень божественного слова, то она, воспринимая это влияние, позволяет Господу действовать и обращать даже последние внешние формы сознания в представительности по соответствиям, соответствующие тем божественным внутренним духовностям, которые эти формы порождают в чувственном восприятии чувственными образностями. Но жизнь у человека проходит не в этих формах, а она проходит в его внутреннем сознании, то есть в той степени, которая в нем открыта. Если в нем открыта степень духовно-природная, как у большинства чувственных и природных людей, то вся его жизнь протекает не в органических формах, а внутри его сознания, вот в этих формах чувственно-природных. Если у него открыта форма природно-духовная, то его жизнь протекает в степени духовно-природной, то его жизнь протекает в степени духовно-природной. Хотя и через те же чувственные начала, что и у человека, у которого все проходит в чувственно-природной этой степени. Если у него открыта небесная степень состояния сознания, то его жизнь, как у людей древнейшей церкви, проходит именно в небесно-природной степени сознания, хотя через чувственности внешние. Только тогда, когда его внешняя форма закрывается, он полностью сосредотачивается, и в нем открывается внутренняя степень, которая была открыта у него при жизни, он начинает существовать сознательно вот в этой открытой в нем степени. Но все равно он присоединяется к какому-либо живущему человеку и живет в формах, соответствующих его степени природных у этого человека, тем самым оживотворяя эти формы у человека. У этого человека эти формы могут быть даже не открыты. Например, у нас форма небесная однозначно не открыта. Но небесные ангелы, воздействуя через наше внутреннее нашего сознания, образуют в нас формы небесные, которые соответствуют их актуальному сознанию. А что такое формы небесные? Это все виды любви в нашем теле, в том числе любви супружественной, любви, так сказать, общественной и так далее. И даже самое вот в виде сердца, как органическая форма нашего конкретного тела. Вот у нас есть сердце только потому, что воздействие ангелов небесных, присоединенных к нам, наше чувственное восприятие, воспринимается нами как органическая структура нашего собственного сердца, которое затем гонит, включившись в общую систему организма, гонит кровь там по венам, которая очищается легкими, которые представительствуют небеса духовные в нас. И вот так вот образуется и протекает как бы наша жизнь природная. Хотя на самом деле вся подлинная наша жизнь протекает в различных внутренних степенях и лишь представительствуется по соответствиям действиями в этих всех как бы внешних органических органах нашего тела. О чем, кстати, было предыдущее занятие и занятие, которое ему предшествовало в цикле занятий о возрождении, о преобразовании человека в жизнь, ну, духовную, которую вы можете посмотреть, если захотите. То есть все последующие или же самое внешнее состояние сознания образуемы исключительно из первых начал сознания. Этими последующими принадлежностями сознания у человека являются подлинное благо истинности человека церкви. И то утверждение, что человек исключительно непосредственным постижением научностности или же познаний памяти природной и смысла буквального латинского слова может войти в обладание подлинными живыми истинностями, совершенно противоречит отсюда этому непреложному закону творения, согласно которому не существует наитие из природного в духовное. Ибо слово в последних началах сознания у человека, если оное не отделено от слова в первых началах его сознания и от принадлежности сознания посредствующих, тогда есть как тело, полностью лишенное души, и без оживотворяющее оное духа. И это относится совершенно однозначно как к завету третьему, так и к остальным заветам. Ибо посредством просто линейного постижения латинского завета, даже самыми возвышенными рассуждениями относительно сути божественного сущего и принадлежности духовных, человек входит исключительно лишь в обладание определенного рода научностностями, которые тогда он складывает в своей памяти. Вот это я многократно наблюдал в Соединенных Штатах, особенно вот у людей, которые были рождены в Новой Церкви, которые в ней выросли, которых с детства пичкали. У них там, начиная с детского садика, есть разработаны совершенно изумительные программы по образованию сознания, преподаванию истинности из латинского слова, как они говорят, духовных. И вот люди вырастают в четком убеждении, что они уже находятся во всем духовном, что они пребывают в небесах. И они, вот это создает у них чувство ложной безопасности. Они думают, что если они постоянно там обсуждают небо, читают там о каких-то небесных сообществах и так далее, что они уже в этих самых сообществах находятся. Если они читают, что вот там в смысле духовном Ветхом Завете это значит то-то и то-то, а в Новом Завете то-то и то-то, то они уже находятся в подлинных духовных истинностях. А это вот высочайшая степень заблуждения, которая часто ведет человека к полной духовной катастрофе, потому что он перестает следить за своим природным. Он упускает то понимание, что тебе толку, что ты всю жизнь обсуждал, как хорошо живут ангелы в небесных сообществах, чем они там занимаются, как они там обсуждают и все, если ты сам завершишь в преисподней. А в преисподней ты завершишь, если будешь творить зло, противоположное заповедям Священного Писания. Причем часто люди вроде бы не творят самых таких характерных злов. Например, они не крадут, не убивают, но только потому, что им выгоднее пока жить честно, особенно если они живут в Соединенных Штатах, где хорошо налажена социальная система. Там не надо красть, там не надо убивать, чтобы жить нормальной жизнью, можно получать зарплату, иметь. Много иметь не будешь. Да даже если у тебя есть бизнес, можно и много иметь, не нарушая законов. Но суть заключается в том, что человек проверяется только в искушениях. Пока у него нет искушений, он не может сказать, как он поступит в той или другой ситуации и какова его внутренняя жизнь. И что когда у тебя все идет хорошо, это еще не значит, что у тебя внутри все хорошо. Это можно заметить, как человек ведет себя на бытовом уровне. Потому что многие часто лгут на бытовом уровне, даже не задумываясь, что они нарушают заповедь «не произноси ложного свидетельства». Многие махинируют с чем-то на мелком уровне, не понимая, что они нарушают заповедь «не укради». Многие ненавидят других людей, желают им смерти и так далее, не понимая того, что они им желают, они их убивают внутренне. И что они бы убили их внешне, если бы были убеждены, что им за это ничего не будет. Вот латинское слово очень хорошо говорит, что человек должен изучать себя, и он должен анализировать, как бы он поступал, если бы он не боялся внешнего возмездия и мог бы делать все, что хочет, безнаказанно. То есть суть жизни религиозной заключается в том, чтобы человек наблюдал себя в поступках и задумывался, как бы он начал действовать, если бы он не боялся законов общественных, законов уголовных, осуждения общества и так далее. То есть он должен постоянно заниматься собой, смотреть, как он поступает на вот этом, в каждом мельчайшей детали своего действия. Если он понимает, что нет, то он должен прибегать к покаянию, он должен стараться исправить свою жизнь. А если он вместо этого будет вальяжно обсуждать, как там хорошо жить на небесах, как там замечательно то, какие вот это духовное значение и так далее, то он готовит себе печальную участь. Ибо, как говорится в этой восточной поговорке, 100 раз скажи халва, халва, во рту сладко не становится. То, что все буквальности текста слова, даже и у латинского завета, в отношении к человеку, который непосредственно линейно постигает оны, составляют лишь природные научности его памяти, это можно совершенно ясно увидеть из следующих мест в «Тайнах небесных», где сказано, что все научности в сознании у человека совершенно природны, ибо принадлежат его человеку природному. И даже научности относительно принадлежности духовных и небесных. Научности, которым могут быть прилагаемы принадлежности, относящиеся к вере и к благолюбию, весьма многочисленны. Таковые, как скажем, все научности церкви, а также и все те научности, которые подлинные, или же научности, относящиеся к соответствиям духовного с природным, относительно представительности всего оного, относительно обозначательности всего оного, относительно наития, относительно порядка творения, относительно подлинных духовных разумений и мудрости, относительно побуждений в сознании, даже все истинности относительно внутреннего и внешнего природного, постигаемого природными органами чувств, и непостигаемого онами, ибо онное соответствует истинностям духовным. То есть все научности, которые заключены в буквальностях латинского слова, они все соответствуют истинностям духовным. И ко всем ним могут быть прилагаемы принадлежности, относящиеся к вере и благолюбию. Но могут быть и неприлагаемы. Если принадлежности, относящиеся к вере, которая есть вера жизни, и к благолюбию, которое есть действие дел благолюбия, не прилагаемы к этим научностям, то что человеку толку в том, что они соответствуют подлинным духовным истинностям? Ибо он тогда в эти подлинные духовные истинности не входит. Потому что, чтобы в них войти, он должен подняться над их соответствием и войти в них внутренними состояниями сознания возрожденного и просветленного Господа. Откуда и очевидно, что истинности смысла буквального латинского слова отнюдь не являются, собственно, истинностями духовными самим по себе, но что они лишь соответствуют онам, и что посему различие между онами совершенно вне всякого сомнения, как, скажем, различие между землей и небом природным, и что между онами истинностями не существует совершенно никакого прямого соотношения, но лишь соотношение по соответствиям. Из-за всего вышесказанного совершенно очевидно также, что новая церковь, дабы превратиться в подлинную церковь Господню, просто обязана, кроме внешнего пребывания в универсальном божественном откровении латинского слова, которое было даровано нам, дабы служить основанием в природном состоянии сознания для мышления природного в ней, в отношении как всеобщего, истинного в природных состояниях сознания, а также и каждого частного истинного там, что она, эта новая церковь, также должна обрести и подлинное чистое разумение онного откровения из внутреннего состояния сознания непосредственно от Господа там. Или же, что универсальное откровение латинского слова в церкви относительно всякого отдельного истинного природного там с необходимостью должно быть соединяемо в сознании всякого члена церкви с особенного рода внутренним личным откровением подлинно истинного духовного посредством внутреннего просветления этого сознания от Господа. Это с совершенной очевидностью и имеется в виду в следующих словах в книге о белом коне и апокалипсиса, где говорится, что подлинное качество слова в его смысле внутреннем в сознании у человека не может быть узрено никем, но лишь самим Господом и теми, кому оное явит во внутреннем откровении от себя самого. То есть, по сути, если в человеке Священное Писание не читается Господом, присутствующим в его сознании в своих собственных благах и истинностях, то оно не постигаемо как Священное Писание, и оно не является для него тогда словом, а оно для него есть лишь мертвой буквой, в том числе из латинское слово. Какие бы он оттуда замечательности не вводил в свою память природную о том, что это там соответствует там-то, а у ангелов такие-то духовные качества, а у творения построено таким-то особым образом и все такое прочее, только когда сам Господь присутствует в сознании у человека и читает в нем это слово и присваивает в процессе этого чтения просветлением своим его внутреннему восприятию слова в его подлинном внутреннем духовном смысле, только тогда человек постигает подлинные духовные истины оттуда, их качество, и обретается в этих истинностях. То, что буква латинского слова таковая, каково ее постигает человек в прямом познании, исключительно из внешнего усвоения оной, не может быть ни в коей мере, собственно, самим смыслом духовным божественного слова, но что смысл духовного слова там обретается лишь во внутреннем постижении из природного, представительствующего в сознании само же Об этом само же латинское слово наставляет нас в следующем. Как мы читаем об этом в книге «Апокалипсис истолкованный», здесь ум, имеющий мудрость из Откровения Иоанна Богослова, означает разумение данных явлений в смысле природном и смысла духовного. Это очевидное значение здесь ум, как означающего разумение онных предметностей, а также и значение, имеющей мудрость, как означающего того, кто в состоянии узревать, что именно представительствуемо и таким образом означаемо под видением, описываемым здесь буквальностями природного постижения сознания. Но в смысле, отделенном от личностного, иметь мудрость означает истолкование из духовного смысла принадлежности и слова, представительствуемых в сознании в смысле природном. Вот что имеется здесь в виду под обладанием мудростью, как и в привиденном выше месте, где было сказано, что здесь мудрость, кто имеет ум, тот сочти число зверя. Слово в своей букве, в сознании, должно быть природным. В каждой частности, какового природного там, должен пребывать внутренне в сознании смысл духовный. Ибо иначе слово не сможет служить небесам основанием в сознании у человека, и не сможет тогда оно служить и церкви, как посредие для ее соединения с небом. По этой самой причине, когда ангелы истолковывают видение в разных местах смысла буквального слова, как у Даниила и у остальных пророков, то они истолковывают оное видение исключительно в смысле же восприятия в сознании просто природным и совершенно не в смысле природном из смысла духовного. То есть истолкование в смысле природном и смысла духовного. Смысл природный из смысла духовного являем только тогда, когда, к примеру, значение выражений «семь гор», «семь королей» в апокалипсисе и всего подобного же истолковываемо подобным образом, что горы означают благо слова, а семь гор – онное благо, а прелюбодейственное духовно, и что короли означают истинности из слова, а семь королей означают онное истинности, а прелюбодейственное духовно. Именно это и есть смысл природный из смысла духовного, который называем смыслом внутренним, а также смыслом духовно-природным. Смотрите, вот тут дается как бы описание двух истолкований. Первое, когда, помните, Даниил приходит к ангелам и говорит: объясните мне это явление. И они ему истолковывают, опять же, смыслом слова природного. А вот тут вот приводится, когда слово истолковывается из смысла духовного, в смысле природном, и приводятся истолкования, которыми наполнено именно само же латинское слово. Вот смотрите, тут говорится, что короли означают истинности из слова, а семь королей означает онные истинности, а пролюбодейственное духовно. Да это же истолкование на апокалипсис. Помните, апокалипсис открытый. Вот это означает то, то и то, тайны небесные. Вот это в смысле духовном означает то, то и то. Это не смысл духовный. Это истолкование из смысла духовного в смысле природном, как это тут четко обозначено. И это называется смыслом духовно-природным. То есть латинское слово здесь само о себе свидетельствует, что оно говорит смыслом духовно-природным. Или же смыслом истолкования природным из смысла духовного. Вот что требуют люди, подтвердите, откуда же там, где, как, почему это не смысл духовной латинской книги Сваденборга. Вот, вот оно четко объясняет, что оно говорит нам не смыслом чисто духовным, а смыслом природным из смысла духовного. Потому что смысл духовный может пребывать только в сознании ангела. И дальше, в номере 8 того же самого произведения, или же апокалипсиса истолкованного, говорится, что под принадлежностями, которые он, или же Господь здесь обозначил, разумеемо то, что находится в смысле буквы. Ибо все оное означает, означенное же есть то, что в духовном смысле. То есть означает то, что в духовном смысле. Все слова Писания – суть означения духовности внутреннего смысла, пребывающих в смысле внутреннем слова. Все, не спосылающееся с неба, есть откровение, ибо открывается то, что там есть духовное, относящееся к церкви и к ее состоянию. У человека же все оное обращается в природное восприятие сознания. Таковое, каковое присутствует в выражениях смысла буквального слова. В человека, которого воспринимает откровение, у самого Эммануила Сваденборга, все это обращалось в природное. Таковое, каковое присутствует в выражениях смысла буквального слова. Ибо то, что нисходит с неба, не может быть явлено человеку совершенно никоим иным образом, ибо духовное в сознании человека обращаемо в соответствующее оному духовному природное, когда нисходит на и тем внутреннем в сознании у него из мира духовного в природное там. Вот оно, совершенно яркое свидетельство латинского слова о самом себе, каким же именно языком оно написано. И что все эти книги являются смыслом латинского слова, природным из духовного смысла слов. Эта истина уже долгое время была хорошо известна в церкви, хотя бы как буквальное учение из латинского слова. Но хотя и было известно, что те природные рассудочные представления, которые человек посредством прямого изучения извлекает из латинского слова, ни в коей мере не являются представления духовно-рассудочными, но лишь представлениями в его сознании природно-рассудочными, тем не менее, совершенно отсутствовало понимание того, что разница между оными природно-рассудочными представлениями и подлинными духовно-рассудочными представлениями в сознании столь же неизмерима, как и разница между сугубо чувственными представлениями в сознании из Ветхого Завета и подлинно духовными представлениями там. Что когда у человека бывают рассудочно-природное представление из слова Третьего Божественного Завета или же из латинского слова, то это совершенно не отличается от того, от тех представлений, которые были, например, у древних иудеев, когда они читали слово Старого Завета. Только у них эти представления были чувственно-природными, а у современного человека Новой Церкви они рассудочно-природные. Вот и вся разница. Ибо точно так же, как представления чисто чувственные в сознании полностью природны в формах своего восприятия там, точно так же природны там в формах своего восприятия и представления природно-рассудочные. А вот подлинные духовно-рассудочные представления в сознании не обретаются там никак и нигде иначе, как лишь собственно в духовном небе, составляющем высшую раздельную степень внутреннего восприятия в сознании у человека, или же собственно, в живом Духе Господнем там, пребывающем в этой высшей раздельной степени оного сознания. Ибо расстояние между землею и сводом небесным всегда остается совершенно одинаково неизмеримым, вне зависимости от того, находится ли человек при этом в самой глубокой ложбине или же на вершине самой высочайшей горы. Ибо для оного расстояния это все совершенно без разницы. Откуда и видно, что точно так же человек посредством линейного изучения латинского слова совершенно не в состоянии, ни в малейшей мере даже приблизиться к представлениям подлинно-духовно-рассудочным. Ибо духовно-рассудочные представления нисходят исключительно внутренним наитием от самого же Господа, пребывающего исключительно во внутренней духовной степени сознания у человека. Ибо духовно-рассудочное представление в сознании есть истинным от доброго у человека возрожденного Господа. Поскольку оное духовно-рассудочное представление в сознании у человека есть ничем иным, как лишь соответствующим живым светом духовным из второго неба. И посему-то оное представление никогда не обретается в сознании иначе, как лишь у ангелов этого самого второго духовного неба, а также и у тех людей, которые посредством возрождения от Господа соединяемы во внутреннем состоянии своего сознания с онными ангелами. Вот на этом завершается первая часть этой статьи. И тут вот я хотел бы обратить ваше внимание, вот первая часть тут изложена совершенно, как говорится, без всяких вопросов относительно того, что смысл латинского слова – это смысл духовно-природный. И что представления, которые из него извлекаются, они рассудочно-природны. Вот из представлений, скажем, Ветхого Завета могут извлекаться только представления из, так сказать, текста Ветхого Завета, могут формироваться только представления чувственные. Когда человек читает Ветхий Завет сам по себе, он впадает в чувственное. Он видит там древнее иудейское племя со всей его жизнью, со всеми их ослами, там, женами, любовницами, приобретениями имущества и так далее. И все его представления о божественном и о церкви не поднимаются выше этих представлений. Посмотрите на вот этих вот классических, так называемых, реформированных христиан, которые уходили в леса, создавали общины, которые были чисто такого представительски иудейского плана. С той лишь разницей, что они вроде бы поклонялись Иисусу Христу, но на самом деле, так как они поклонялись Троице богов, то они не поклонялись Иисусу Христу как своему единому Господу и Богу. Максимальное выражение такого подхода – это вот мормонская религия. Вот они полностью, они устранили Новый Завет, они переписали под себя Ветхий Завет и живут совершенно в одном чувственном. И это неизбежно. Потому что подняться над этим чувственным могло бы только непосредственное Господне наитие Божественного Света, что происходило в апостольской церкви. Вот они читали Ветхий Завет, но они поднимались над этим чувственным. И результатом этого явилось Слово Нового Завета, которое для них изначально было учением или же доктриной. Вот латинское слово нас учит, что всякое новое слово сначала дается церкви как учение или уже вот доктрина. И воспринимается как приложение к Священному Писанию. И только со временем приходит понимание, что это было не просто учение, а что это было живое Господне присутствие в церкви. И что вот эти вот тексты, которые появились в результате, они есть новым божественным словом в его буквальном природном смысле. Вот так вот появилось слово завета нового, когда христиане в апостольские времена осознали внутренне, что это божественное слово и живое присутствие, и так сказать, прямое присутствие Господа в их церкви. Они также осознали божественность Господа Иисуса Христа в его прославлении, и они жили присутствием живым Господним, которое называлось Святым Господним Духом. Вот смотрите, вся доктрина вот этой вот католической православной церкви первые века, она вся основывается на утверждении того, что Господь, присутствуя в сознании святых своих, дает нам подлинное учение. Вот все эти символы веры и так далее, это нам давалось Духом Святым, они утверждают. И фактически ставят его на уровень Писания и даже выше. Это не было ложным, то есть в своих основах это не ложное представление, как мы уже отсюда видели, да. Только живое присутствие Духа Святого может дать человеку подлинное внутреннее откровение и подлинное духовное прочтение слова, подняв его над смыслом буквально. Но человек очень часто принимает за наитие Духа Святого свои собственные представления. И вот тогда начинает формироваться ложная доктрина, которая подтверждается: я это получил от Духа Святого, биением себя в грудь и рождением постепенного умирания церкви. До того, что уже в результате в ней не остается ничего доброго и истинного. И вот в новой Господней церкви те же самые процессы. Вот в самые начальные этапы ее существования было просветление Духом Божественным, было ощущение этого Духа. Но очень часто это превращалось в ложное псевдопросветление. Вот так появился спиритизм в новой Господней церкви. Он появился гораздо раньше, чем он появился в мире. Первые признаки спиритизма относятся к началу 19 столетия. А в общественной жизни, так сказать, Соединенных Штатов, классический там случай появления спиритизма как общественного движения, это уже вторая половина 19 столетия. Спириты утверждали, что они, так сказать, являются наследниками Сведенборга. То же самое и многое другие, многое эзотерические учения вышли именно путем извращения вот этого представления о том, что подлинное понимание латинского слова должно происходить только вот этим внутренним духовным наитием. И вот здесь вот, в Голландии, они попытались возродить это внутреннее ощущение, потому что как учение небесное, действующее в церкви, потому что всеобщая новая церковь начала постепенно замыливаться вот этим вот линейным извлечением учения из буквальности латинского слова, которое они убеждали себя, что они находятся в подлинных духовных истинностях. Хотя, когда вот было движение Академии, образовалось и так далее, вот если почитать тексты тех времен, совершенно видно действие Божественного Святого Духа. И было осознание вот этого внутреннего просветления. А потом она начала каменеть, деревенеть, так сказать, застывать. Вот вулкан извергся, лава начала застывать и превращаться в базальт и в камни, в граниты. И вот это было как бы новое извержение. Но тут есть одна очень маленькая тонкость. Вот если вы вдумаетесь в то, о чем говорит здесь Пфейфер, он утверждает, что вот это вот вхождение во внутренний духовный смысл совершается в раздельной духовной степени сознания. Что человек, которого преобразовал и возродил Господь, получает возможность внутри себя получить откровение непосредственно из небесного ангельского света. Вот как он тут говорит. И там вот началось. Каждый из них бил себя в грудь, утверждал, что у него есть откровение. И получилось, как у Высоцкого, что билась нечисть груди в груди и друг друга извела. Они фактически друг друга истребили. И были большие войны, большие исключения друг друга из церкви и так далее. Вот того же Пфейфера исключили. И вот тут у меня есть очень большое, так сказать, замечание к этому. И для того, чтобы вы поняли, что я имею в виду, я вам сейчас зачитаю соответствующие цитаты из книги «Ангельская премудрость о божественной любви и божественной премудрости». Вот смотрите, что там было сказано. «Степень природная в сознании человеческом, рассматриваемая сама в себе, есть степень продолженная. Но через соответствие с двумя степенями высшими, при возвышении своем она кажется как бы раздельна». То есть, смотрите, степень природная, она продолжена, но через соответствие с двумя степенями высшими, если она возвышаемая, она кажется как бы раздельную. То есть, вот мы говорили, что в степени природной все высшие степени представительствуются по соответствию, это опять же цитата из слова, более внешними и более внутренними степенями. Самая высшая степень раздельная, или же Господня, в творении представительствуется самой внутренней продолженной степенью природной. То есть как бы находится ядрышко в орешке. И вот так далее, далее до самого внешнего. Но это все только видимость, потому что в себе эта степень, она полностью продолжена. Озарение сознания природного не восходит по степеням раздельным, но возрастает по степеням продолженным. И по мере такого возрастания озаряется оно из внутреннего света двух степеней высших. То есть ошибочно считать, что просветляясь внутренним откровением, человек своим сознанием входит в степень раздельную ангельскую. Нет, это все та же продолженная природная степень, но просветленная, которая представляется внутри этой природной степени как бы раздельной, но она не раздельная. Но каким образом это бывает, это можно понять из постижения о степенях высоты, а именно о том, что одна из них находится выше другой, и что степень природная, которая есть последняя, составляет как бы общий покров для двух степеней высших. И потому, когда природная степень возвышается до степени высшей, то эта высшая степень действует от внутреннего на внешнюю природную степень и просветляет ее таким образом. Хотя просветление это и происходит от внутреннего из света степеней высших, но степенью природной, облекающей и окружающей степенью высшей, воспринимается оно через продолженность и тем светлее и чище, чем выше восхождение. Или же, что то же самое, степень природная озаряется из внутреннего, из света степеней высших по раздельности, но сама в себе озаряется исключительно по продолженности. Из чего видно, что человек, пока он живет в мире и, следовательно, пока он находится в степени природной, не может возвышаться в самую мудрость, какова она у ангелов, а может возвышаться только во внешний свет, до самых ангелов, и может получать озарение от их света, которое влияет на человека и освещает его от внутреннего изнутри. Но все это, хотя и не может быть описано еще яснее, каково оно само в себе, может быть, однако же, лучше понято из действий, ибо действиями всегда обнаруживаются причины. Как скоро эти последние бывают, хоть несколько узнаваемы наперед, каковы они сами в себе. И тогда действия объясняют их. Действия же эти следующие. Сознание природное может возвышаться даже до света неба, в котором находятся ангелы, и постигать природно то, что ангелы постигают духовно, хоть и не столь полно. То есть вот тут очень четко поставлен барьер. Да, сознание природное может возвыситься до самой внутренней степени, но оно все равно постигает внутри себя не как ангелы, чисто духовно, а природно. То есть вот это вот внутреннее просветление, внутреннее подлинное живое учение, оно в сознании человека все равно природно. Но однако же природное сознание человека не может возвышаться в самый свет с ангельским. Второе. Человек через природное сознание свое, возвышенное до света неба, может мыслить вместе с ангелами и даже говорить вместе с ними. Но тогда мысль и разговор ангелов влияют на мысль и разговор природного человека, а не обратно. Почему и говорят ангелы с человеком языком природным, тем, какой у него язык природный. Это вот именно то, каким образом ангелы разговаривали со Сведенборгом. Помните, мы с вами совсем недавно в занятиях это обсуждали. Происходит это через влияние духовное на природное, а не через какое-нибудь влияние природное на духовное. Четвертое. Мудрость человеческая живет в мире природном и никоим образом не может быть возвышена в мудрость ангельскую, а может возвышаться только до некоторого ее образа. Причина же этому та, что возвышение природного сознания происходит через продолженность, как бы от жизни к свету или же от грубейшего к чистейшему. При всем том, однако же, человеку, у которого духовная степень открыта, приходит в эту мудрость по смерти тела и может приходить в нее также и через усыпление чувствований тела, через влияние тогда от высшего на духовное в его сознании. То есть человек, оказывается, таки может проникнуть в свою степень духовную, если она у него раскрыта, но только через полное усыпление своих чувств внешних. Именно вот в таких состояниях Сведенборг пребывал на небесах, но разговаривал он с ангелами, и все его, так сказать, пребывания на небесах обращались именно в состояние сознания продолженной природной степени, когда он опять возвращался в свое природное начало. И поэтому все эти описания там есть описание природное из духовного, а не описание непосредственно духовное, потому что его пребывание на небесах невыразимо человеческим языком по определению. Пятое. Сознание природного человека состоит из субстанций духовных и вместе с тем из субстанций природных. Мышление его происходит от субстанций духовных, а не от природных. Эти последние субстанции устраняются, когда человек умирает, но не субстанции духовные. Почему одно и то же сознание по смерти, когда человек становится духом или же ангелом, и пребывает в такой же форме, в какой оно было в мире. Вот, вспомните, у нас было целое занятие на эту тему, что есть подлинно человек. И там говорилось, что человек есть, по сути, свой ассоциированный дух. Вот ассоциированные духи – это субстанции духовные, которые составляют его сознание. Но пока человек пребывает в субстанциях духовных, соответствующих субстанциям, природных, соответствующих субстанциям духовного его сознания, он ощущает себя человеком, находится в природной продолженной степени и не может возвыситься выше этого. Но вот когда все внутренние чувства усыпляются, он может возникнуть в своем духовном сообществе. И это он, подлинный человек. Вспомните, вот Господь говорит, Сунор пишет, что он говорил с их ассоциированными духами. И фактически он говорил с ними, потому что ассоциированный дух человека – это и есть вот это вот его субстанция духовная. Но в субстанциях природных своих, находящихся в раздельной степени, эти люди не помнили, как Сведенборг разговаривал с их ассоциированным духом или же с общностью их субстанций духовных, составляющих человеческое внутреннее духовное. Субстанции этого сознания природное, которое, как уже было сказано, устраняются смертью, составляют верхнюю оболочку духовного тела, в которых существуют духи ангелы. Через эту оболочку, заимствованную из мира природного, продолжает существование их духовные тела, ибо природное есть последнее, содержащее всего духовного. Свет духовный влияет по всем трем степеням на человека, а теплота духовная влияет не иначе, лишь по мере того, как человек удаляется от дел, как от грехов, и обращается к Господу. Или же, что тоже, человек может воспринимать мудрость даже в третьей ее степени, но не может таким же образом воспринимать любовь. Или же, что еще тоже, разум у человека может возвышаться в мудрость, но воля его может возвышаться лишь по мере того, как человек удаляется от зол, как грехов. Вот смотрите, у Пфейфера, так сказать, статьи утверждается, что человек может войти в подлинное духовное разумение истинного, только когда он преобразован и возрожден Господом. Но мы не должны забывать, что у человека духовного волительное отделено от рассудочного. И что в его рассудочном действует наитие ангельского света. Именно поэтому он может быть вразумлен, преобразован и возрожден. И вот эта часть его сознания, разумения, или же, так сказать, мыслительная часть, она может быть возвышена даже в свет ангельский, просветлена им. Вот. На этом у них возникали большие проблемы. Ты не можешь видеть ничего истинного, потому что ты не возрожден. Или если ты не видишь истинного, то ты не возрожден. Но Господь может насаждать в человека невидимое от него свои блага, но не просветлять его сознание истинностями, потому что он знает, что человек не сможет в них удержаться. С другой стороны, человек движимый собственными похотями и стремлением к собственной значимости, может возвышать сознание, добиться возвышения своего сознания даже в свет ангельский третьего неба. При этом его волительное может оставаться в самой глубокой яме преисподней. И после отбрасывания всего природного, человек, в котором божественными благами была открыта духовная степень, приходит в небеса. А человек, который возвысил свое сознание в самое третье небо и пророчествовал, и открывал дивные чудные вещи, и внутренне для церкви пребывал в подлинной духовной доктрине, может в результате очутиться в аду. Ибо, как говорит латинское слово, разум может возвышаться во свет неба, или же, что тоже в мудрость ангельская, а воля при этом может не возвышаться в теплоту неба или же в любовь ангельскую. Ибо она может возвышаться в эту теплоту лишь по мере того, как человек удаляется от зол, как грехов, и обращается к Господу. Всякий человек, который не вовсе тупоумен, и который по гордости своего разумения не утвердил себе ложного, всякий раз, когда он слышит разговор о чем-нибудь возвышенном или же читает что-либо такое, если только он находится хотя бы в некотором расположении к познанию, тотчас же понимает, удерживает в себе и после может даже подтвердить все оное. И это одинаково возможно как для доброго, так и для злого. Злой также, хоть он и отвергает сердцем божественное, принадлежащее церкви, может уразумевать, говорить и проповедовать оное, и даже подтверждать письменно ученым образом. Но как скоро он остается мыслить один сам с собой, он тотчас же по адской любви своей начинает мыслить противно и отвергает оное. Из чего видно, что разум может находиться во свете духовном, хотя воля в то же время может и не находиться в теплоте духовной. Из чего следует также, что разум не управляет волею или же что мудрость не производит любви, а только научает и указывает путь, научает тому, каким образом должен человек жить, и показывает тот путь, каким должен идти. Из чего еще следует, что воля управляет разумом и производит то, что он действует с нею заодно. И что любовь, принадлежащая воле, называет мудростью в разуме то, что согласно с нею. Как вы видите, эти места из латинского слова показывают нам, что при всей правильности утверждения в этой статье Пфейфера относительно внутреннего просветления и присутствия божественного учения веры в человеке, все, однако же, не столь так уж просто и однозначно с возникновением, пребыванием и развитием подлинного внутреннего духовного учения в Господней Церкви. Аминь. Ну что, будут какие-то вопросы по занятию? Может быть, будут у присутствующих по скайпу вопросы по занятиям? Вот Людмила спрашивает, если она читает какое-либо это место в Ветхом или Новом Завете и не понимает его. Сейчас я прочту вот ее вопрос. Вот. Сейчас, секундочку. Скажите, если читаю, к примеру, какое-то место в Ветхом или Новом Завете и не понимаю полностью смысла, то нет толку продолжать это? Нужно сначала удалить от себя какое-то зло или потенциальная польза все равно есть? А вот как мы как раз это разбирали в самом конце, представление, что если какое-то зло мешает человеку, то он не может видеть истинного, при определенном расположении оно не совсем верно. Оно может извращать это истинное, но человек может возвышать свое сознание до небесного света, вплоть до третьего неба. Другое дело, если человек не понимает этого места, он не должен пытаться рационализировать свое непонимание, то есть пытаться понять линейно рассуждениями самого себя. А он должен смиренно молить Господа просветлить его в этом. Но даже если человек не понимает этого места, то ангел, это в раздельной степени его сознания, обретаясь в подлинном или же духовном смысле этого слова, это очень ясно понимают. Просто свет их понимания не достигает рассудочно-природного в человеке и не воплощается в соответствующие формы. Но все равно есть польза, потому что есть внутреннее соединение буквального и духовного смысла слова в сознании у человека. Именно поэтому слово полезно читать, даже если человек его не весьма при этом понимает, эти места. Потому что это идет на пользу соединению неба и мира, церкви и неба. Вот как говорится, что когда маленькие дети читают слово, у которых не сложилось собственных представлений, которые бы для ангелов затеняли внутренние духовные представления их собственные, то тогда они находятся в более ясном понимании, чем когда его читают взрослые, которые своими собственными представлениями, своими вот этим вот линейным пониманием из природного рассудочного, пытаются сами для себя его истолковывать. Как раз слово очень полезно читать, но полезно читать, как бы в него погружаясь, не напрягая свое природно-рассудочное. А вот как вот человек на корабле выходит в море, вот оттолкнулся от берега, и идет его в волнах, и плывет вот в определенном смысле мантрическое чтение, как это называется. Потому что слово и есть мантра в высшем смысле этого слова, божественная мантра. И вот чтение слова, оно действительно очищает сознание, а вот как раз попытка все понять одновременно и сразу, она может приводить к очень негативным результатам. Именно путем рационализации и попыток осмыслить из собственных представлений и навязать их божественному слову в своем сознании. Ну что, может, еще какой-то вопрос будет? Если нет, то давайте помолимся и будем завершать наше занятие. Секундочку. Отче наш, сущий на небесах,
да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.